Мы сейчас еще в разгар Хануки, еще в первой половине. Вот, и читаем, как обычно, все годы, все главы продажи Йосефа. И всегда есть вопрос, как связаны эти вообще главы с Ханукой. Я сегодня предложу вам еще один подход к этому. Давайте обратим внимание на предыдущую главу. То, что говорится в Раши. Ешев Яков Берес Меграви Берес Кнан. То, что Яков, что такое Ешев Яков? Ешева отличается от Ашевет, это означает слово Лагур. Лагур — это временное. А Ешева — это что-то постоянное. И Раши приводит слово нашим мудрецам, что хотел Яков усесться в покое, значит, усесться, понятно, учить Тору, это понятно, не усесться возле бассейна. И тут на него свалилась история с Йосефом. Ну, приводит Раши сказал Всевышний, что недостаточно про праведников и мира грядущего, хотят еще в этом мире сидеть в покое. Ну, не все понятно, хотят в покое учить Тору. Есть в покое самоотверженно учить Тору. Уверяю вас, что если бы не история с Йосефом, Яков учил бы Тору самоотверженно, не спал ночами и все прочее, как сделал это еще до того, как был Лаван. И я вам скажу, я не знаю, вот есть разные подходы у Мидраша или книги Зор по этому поводу. То, что я понял из книги Зор по поводу Якова, что по большому счету у Якова большая часть жизни проявилась та особая тема, которая мучила всегда многих. Понятие цадык вра, праведник и плохо ему. Это не моя тема сегодня. Но я хочу сказаться такой одного аспекта здесь. Об этом пишет Насим в комментарии Мегдовом, по-моему, в последней главе Брейшис, в начале главы Вехи, что наш протец Яков был более близок к нам, его потомкам. Вот. И поэтому его жизнь Якова, она по принципу «Масе авот симан лебаним», деяние отцов — это знак сыновьям, она больше, его жизнь была максимально близка к нам, в том смысле, что это был знак для сыновей. То есть огромную часть жизни Якова он был в изгнании. Огромную часть своей жизни Якова он был в страданиях. Поэтому есть Майса, вот Симан и Баним, знак его потомка. То есть вообще понятие Майса, вот Симан и Баним включается в еще одну очень принципиальную вещь. Ту силу, которую обрели наши праотцы, выстояли в их испытаниях, они это дали в наследие всего народа Израиля. И поэтому и испытание Авраама, испытание Ицхака, и в особенности испытание Якова, они были необходимы для не просто их личного испытания, а дать эти силы всему народу Израиля. И народ Израиля, который за тысячи лет в изгнании, он должен был получить эти силы. И ради народа Израиля они были испытаны и поднялись выше. что надо дать нам эти силы. Добавлю сейчас еще одну вещь. Если мы немножко вдумаемся в историю с Иосифом, это вообще страшная история. Яков, перед тем, как пошел к Лавану, ему было мало того, что он учился много лет. У Авраама, Ицхака было за 60 тогда. Но перед тем, как отправился к Лавану, он пошел еще в Бет-Мидраш Шева Эвера, еще на 14 лет. А Йосиф этого не удостоился. Йосиф был продан в 17 лет. Да, конечно, Йосиф был бен Скуним, то есть переводит аргум бен Хаки, был мудрым сыном своего отца. И более того, он все, что Яков получил, он передал сыну. Он получил, Яков много чего получил. Не было просто. И тут надо с этим разобраться. То есть я думаю, что это, видите, можно так. Именно потому, что Яшу предстояло тяжелейшее изгнание всю жизнь. И изгнание, когда он стал премьер-министром Египта, это тоже изгнание. Это еще хуже, чем когда был рабом во многом. Такое русское выражение испытание огонь и воду и медные трубы. Медные трубы – это самое тяжелое. Когда хвалят, когда возвышают его, это причина для гордыни. А гордыня – это причина, что от человека отходит шхина. Ой, это страшно. И вот в этом смысле Йосеф, он пережил тяжелейшее испытание, во-первых, испытание предательства братьев. Продали в рабство, собирались его убить. Продали его в рабство. Сквернейшее место называется Египет. Вот полно было скверны, разврата и так далее. И он там сильно накололся с женой Потифара. Потом еще тюрьма. И вот есть последняя ситуация, которая связывает предыдущую главу Ваейшев и нашу главу Бекец. Пусть только он 10 лет просидел в тюрьме. 10 лет. Без отпусков. У него есть возможность пытаться что-то как-то себя оттуда вытащить. Он просит виночерпия фараона, чтобы замолвил на него словечко. И получает еще 2 года. Непонятно, что, почему. То есть это вопрос очень поднимается многие мудрецы. Это не простой вопрос. Человек находится в такой ситуации. Можно пытаться что-то естественным способом сделать или нет? И что можно? В чем претензия была к Йосифу, чтобы он наказан еще 2 годами? Об этом много чего говорят. Я вам кто-то уже слышал своего учителя Хаим Камила когда-то, когда мы читаем предыдущую главу и видим, что Всевышний был с Йосифом везде. И у Потифара, и в темнице, то Йосиф мог увидеть и понять, что лично, что он не живет в системе сокрытия к Творцу, а наоборот. В такой ситуации не было необходимости просить у Виночарпа. Это было излишним попытками. Это одно объяснение. Я его не отменяю. Хазаныш говорит немножко иначе. Хазаныш говорит, что как, это было даже не иштадлут, не попытка. Это как известно, что придворные египтяне ни о чем кроме себя не думали, и у них не было никаких причин позаботиться о Иосифе в качестве благодарности. Ну, просто бессмысленное действие. Я с этим не спорю, это было вещи серьезные, принципиально имеют просто человек некоторые соображения. Я думаю, что как знаете, Иосиф был подобен праотцам. От него вышло два колена. Он был не просто один из колен, он был подобен праотцам. И более того, если у нас есть в наших молитвах, Шахри там установил Авраам, с точки зрения, Исхак Минху, Яков Марив, а Иосиф, говорят, это молитва Мусафа. Не ежедневная молитва Мусафа. То есть его как-то его присоединяют к праотцам. Он не называется одним из праотцов, ни в коем случае. Но как-то он прилепляется к нему в этой сфере. И я думаю, что именно то, что касается проложить народу Израиля путь в изгнании, это во многом было, мы получили от Иосифа. Он был в изгнании 17 лет до конца жизни. Понимаете, даже когда он был премьер-министром, был в изгнании. Он проложил путь и сам, и своими детьми. Как известно, приняты обычаи благословлять еврейских мальчиков. Всевышний сделал те, как Ефраима и Менаше. Это стих второй, что так будет народ Израиля говорить. Почему? Что они были важнее, чем Юда или Леви? Я вижу одно объяснение, совершенно замечательное. В отличие от всех колен Израиля, которые выросли в доме Якова, а дом Якова это не был дом премьер-министра Египта. Там не было ничего подобного. Это был чистый дом Якова. А они были все в доме Иосифа. А Иосиф была жена египтянка. Да, она приняла гилу, все прочее. Но и безусловно, что если Иосиф взял ее в жены, так он изменил ее к лучшему. Это понятно. Но при всем при этом она египтянка. Дочери Патифара. Вот. И вокруг был Патифар, и весь Египет, особо, то есть то, что мы видим в наших главах, Иосиф вел свои дела из дому. Из дому. Не только из дому, но из дому тоже. Они жили в атмосфере дома премьер-министра. В такой атмосфере чрезвычайно тяжело воспитать еврейских детей, как положено. Но они такими были. Потом, когда пришел Яков в Египет, то они уже были у Якова много. Но до этого. Поэтому мы благословляем наших детей, это одно из объяснений того, именно как в Раве, имя наше, чтобы у них было получили такой внутренний заряд, который бы не менялся и не искажался, несмотря на то, что происходит вокруг. Я расскажу одну историю. История, которая очень поучительная история. Но она чем-то напоминает историю Ефраима и Менаше, но не до конца. Был такой человек в Эрец-Исраэль, Шлома Лоренц, мы печатаем сейчас в бюро его воспоминания Хазаныша. Я с ним был знаком, и у меня был с ним очень такой теплый душевный контакт. Он был примерно, сколько лет, трудно мне сейчас сказать, около 30 лет членом Кнессета. Это поганое место. На последний раз там был в Кнессете, на встрече с Мойше Гафни, где-то лет 5-6 тому назад, просто на встрече, так сказать, час или полтора, там хотелось помыться потом. Там было чисто, встреча с только с религиозными людьми. Там не было ничего, когда не касалось Кнессета. Просто было место встречи. Вот, я помню мое впечатление от Шлома Лоренца, когда я с ним общался. Он выглядел мне, он был учеником еще от МИР в Белоруссии еще. Он выглядел мне человеком Баль Мусар, такой учеником рабы Машгия Хамир и рабейна Рухама, связанного с Хазанышем. И вообще его книга «В кругу великих», эта книга полна, да, действительно, святости, да, Тора. Но что самое поразительное, это принято, что, вообще-то говоря, люди придут свои занятия часто по наследству своим детям. Дети видят, что важно родителям, идут по тем более-менее. В принципе, Шлома Лоренц был по-настоящему великим исполнителем воли мудрецов Торы, от Хазон Иша, потом Рава Измыска, потом Рав Шаха. И делал великие дела. У него ни один из детей не пошел по этому пути. Все мудрецы Торы, преподаватели Торы. Все. Я знаю детей там. Великий есть там по-настоящему, один из них, это по-настоящему великий в Торе, старший сын. И я помню, когда Шлома Лоренц умер, это было уже давно. Уже давно это было, или 12 назад примерно. Было чудо, что мы успели напечатать в кругу великих первый том при жизни его. Он оплатил нам переводы издания. Я пошел, конечно, утешить сыновей, также это также исправление для души умершего. И там слово за слово, когда я уже встал и после Беркат Авелим вышел, я вышел один из сыновей, который был знаком до этого. Немножко с ним разговаривали, так сказать, неофициально, а в коридоре. В коридоре. Я вас задал один вопрос. Всем известно, что папа остался человеком чистым, он не испачкался в Кнессете, и дети то же самое. Как это такое было возможно? Спросил. Это очень интересная вещь. Мы не знали, чем папа занимается и что он делает. Кнессет не был в доме у них. Меня когда спросили, когда ему было лет 7-8, не 5 лет, не 4, 7-8, а что делает твой папа? Он слышал слово «кнессет». Так он понял, что такое «кнессет». Это будет «кнессет», синагога. Он говорит, служка в «бет кнессете», он сказал. Это было ограничение, чтобы этот дух не пошел в дом. Ну вот, он мог позволить себе в доме. Я думаю, что у Иосифа, он не был просто, он был этому дому премьер-министр. Причем при этом дети выросли его потрясающе. И поэтому мы говорим браху, и вы с Божьей помощью будете говорить браху, что Всевышний сделал, как Ефраим и Менаше. К чему это говорю? Иосиф продолжил линию папы Якова, задать духовный заряд, духовные силы народу Израиля на весь период изгнания. И это то, что он сделал. То, что он сделал. Он дал силы нам в воспитывать детей даже в месте скверны, в большом месте скверны. И то, что наш народ делал тысячи лет, делает сейчас, это все силы Якова и Иосифа. У Якова была подобная проблема. То же самое, он воспитывал детей вначале, когда жили возле Лавана. А он все-таки был дедушкой. А дедушка – это опасная вещь, если дедушка испорчена. И я тут хочу добавить еще одну вещь. Это уже нас касается и Хануки. Так как Иосиф хотел, он должен был дать свои духовные силы народу Израиля на все периоды изгнания, Всевышний им требовал от него большего уровня Медат Абитахон, меру уверенности Всевышнего. Поэтому с него был не просто спрос, почему он просил, чтобы его вызволили. Он должен был 2 года работать, укрепить себя Медат Абитахон, меру уверенности. Откуда берутся 2 года? Это Мишна Брим Нациф. Первый год Иосиф еще думал, может, он меня вспомнит этот. Когда кончился год, он уже понял, что это все. Толку никакого. А что он стал делать? Крепить себя в уверенности дальше. То, что он сделал. Это те силы, которые нам Иосиф оставил в духовное наследие. Это наследие, которое мы не можем просто получить. Это не цвет глаз, не цвет волос, не гены. Это наследие, которое можно обрести, если над этими вещами работать. Если работать, то их легче получить. Легче получить. Это подобно тому, что сказано о Святой Земле, что наша Святая Земля как бы уже удержана для наших праотцов, но при всем при этом надо было завоевать. Это было легче, чем если было бы иначе. Что касается этих территорий тоже. Это мера, медат битахон, мера уверенности. Это то, что наш народ получил, в частности, от Иосифа. Это была великая сила Маккавеев. И я хочу немножко вещи объяснить. В чем корень Медат Абитахон, меру уверенности. Пишет Дат Вунот в начале книги, что есть у нас основы веры 13. Вот есть вещи, которые понятны, ясны, тут нет проблем, об этом он не говорит. Но есть основы веры, когда вроде бы мир, в котором мы живем, как бы их не опровергают, но скрывают. Одна из них это постоянное личное наблюдение Всевышнего. Понять, как Всевышний правит миром в период сокрытия лика Творца, это вся книга Рамхала Дат Вунот. Просто понять, что это не... Вот Медат Абитахон, суть ее, что весь мир, ну и просто пример, который вот мне может ближе, чем к вам, весь мир знает, что кто великий, это Сталин. Это Сталин. С ним никто не может справиться. Более чем железный человек. А вот Рабби Ицхак Зильбер, будучи в тюрьме, рассказывая перед погромами, после процесса врачей, когда мы рассказывали, что происходит, какая готовится высылка и смертельные, страшнейшие погромы в городах и в дороге, Рабби Ицхак Зильбер говорит, кто сказал, что Сталин был в плоти крови? Через полчаса он может умереть. Ему сообщили, что он получил удар, через 3-4 минуты после того, как сказал. Это, поймите, это вся Россия, это был величайший концентрационный лагерь. В общем, каторжных работ я имею в виду, не просто так сказать, а тем более в лагере внутри. При этом, когда человек живет со знанием, что есть Творец, а есть только его воля, не просто об этом говорить, не просто думать, что так надо верить. Тоже стоит, что так говорит и так думает, знаешь, так надо верить. Он так живет. Это есть истина Мидат Абитахон, мера уверенности. Это огромная сила, когда мне как раз сказал один из моих учителей много лет назад, тот Клавицик Зильберг, он победил Красную Армию. Что он победил Красную Армию? Красный не воевал. Но всю ту мощь, которая стояла внутри Советского Союза, Красная Армия, всю ту незыблемую мощь, я еще помню здание ГБ, и здание МВД, и здание обкома партии в Одессе. Хорошо ли помните, гранитные, казалось бы, ничего их не может поколебать. В Рубицах это было исток воли Творца. Это есть сила уверенности. И это была величайшая сила Маковеев. Знаете, есть вопрос, который, потому что знаете этот вопрос. Вопрос этот автор книги Бет Йосеф, великий автор Шулхан Аруха, Йосеф Каро, еще празднует Хануку 8 дней, а не 7. Чудо было 7 дней, а не 8. На этот вопрос есть, по-моему, сотни ответов. Я коснусь одного из них. И, может быть, двух. Один из них, что первый день это был, первое, это была победа. И более говоря, что это было самое большое чудо, это была победа, а не горение масла. Но спасение еврейского народа от полного краха. Я как добавлю еще одну вещь. Это была победа духа и меру Мидат Абитахон Маковеев. Они были уверены, что ради чести Всевышнего, ради спасения духовного еврейского народа, Всевышний сделает чудо. Почему были в этом уверены? Что знали, если есть только он, есть только его воля. Они как-то Рапинкус нам очень, так сказать, красочно описал, что такое была война Маковеев с египтянами. Кто такие были Маковеи? Они были первосвященниками. Как известно, в народе Израиля ни колено Леви, ни тем более священники не воюют и не учатся воевать. Это не их совершенно дело. Вот представьте себе, сейчас берут щеботники, вилки и ножи на кухне, идут воевать с армией. Это то, что сделали Маковеи. Лобакоах или барухи. Это то, что мы считали в предыдущем авторе. Не силой, а духом. Основано это на меру верности, Мидат Абитахон. Мидат Абитахон. Это то наследие, которое, в частности, мы получили от Йосефа, от Якова, от Йосефа. Наследие, очень важнейшее наследие. Кстати говоря, надо ведь хорошо знать. Самое большое богатство, которое может человеку достоиться, это Мидат Абитахон, меру уверенности. Известно, что великий раввин Иерусалима, Йосеф Хаим Зонненфельд, он искал себе невесту. Ну, люди, изучающие Тору, любят невесту, у которых, кроме личных достоинств, есть также деньги, чтобы можно было спокойно учиться. Слушайте, это Ну, Рависи Хамсонцев были поэтому немножко другое соображение. Потому что величайшие раввины, они искали для своих сыновей невесту с приданным, чтобы сыновья могли спокойно учиться. Это не недостаток. Но Рависи Хамсонцев, он был без отца. Он для себя решил, что он попросит Вышнего не о богатой невесте. Богатство, оно такое, называется гальгаль-хозер, это колесо, которое поднимается и опускается. Богатая невеста, она привыкла к роскоши, к, если что-то в жизни изменится, то это очень тяжело. Поэтому он просил Всевышнего одной вещи, что он даровал ему невесту, жену, чтобы у него была медата бетахон, уверенность в сердце. Это истинное богатство. Истинное богатство. О. Если мы уже говорили сейчас о Йосифе, я хочу, чтобы вы обратили внимание на одну очень важную тему. Тут, в нашей главе мы читаем, в нашей главе, не помню, секундочку. Помню, в нашей главе. То, что Йосиф, он переводил египтян с места на место, сказал, что он сделал обрезание египтянам. В чем смысл всего этого? Зачем это? Я видел одно объяснение этого, очень принципиальное объяснение. Египет называется Эрват-Арец. То есть это место скверное. То есть разврат египтян – это особый разговор. Они сравниваются со своей похотью с конями. Кизерматсу сим зерматам. Это не мои слова, это стих в Писании. Вещь полностью противоположное место при присутствии Шхины. А приводится в книге Зоар. Вначале Шмот, что вместе с домом Якова спустилась Шхина и все ее, так сказать, лагеря ангелов вместе с ней. Это то, что когда Яков перед тем спустился в Египет, спросил Всевышнего сделать ему жениц, Всевышний обещал ему, что он с ним спустится в Египет. Там очень есть интересный таргум, ункулус. Обычно таргум ункулуса переводит, то есть говорит, что я буду там присутствовать, он переводит как буквально слово Всевышнего там будет, мемре. В этом месте приводит буквально, что я буду с вами там. То есть, короче говоря, Яков спустился в Египет, с ним спустилась Шхина полноценно. Поэтому говорят наши мудрецы, что то, что делал Йосиф в Египте, он делал, он это все с обрезанием и превратил египтян, сменил место жительства, он очистил эту землю сравнительно, чтобы в этом месте вообще могло быть место для присутствия Шхины. И тут есть особое разговор, что вообще присутствие Шхины это истинная защита народа Израиля. Мы там не раз говорили, что когда Всевышний нас сохраняет без знания, это попросту говоря, это Шхина нас сохраняет, его присутствие говорят без знания, это как это было в пустыне, когда выходили из Египта, нас окружали облака славы. Это шхина. Так и... То есть никто не мог просить евреев выходить из Египта, только те, кого лагерь народа Израиля отталкивал. Амалек не мог выйти внутрь. Он мог просить только тех, кто были снаружи. И более того, книга Зоар говорит, что она удивительную вещь говорит, когда Яков шел навстречу Исава, это глава Ваишлах. Он построил лагерь народа Израиля, вначале Зилпу, Билу и Зилпу с детьми, потом Лею с детьми, а потом Рахель с Иосифом. Не потому, что он готов пожертвовать с детьми Зилпы и Билы ради спасения Леи и детей, и Рахеля и Иосифа. Нет. Но он объясняет совершенно иначе. Говорит, что было особое достоинство у шатров Леи и Рахели, что Шхина их не оставляла никогда. А там, где есть Шхина, там Исав бессилен. Там Исав бессилен. Нет никого возможности поразить. Это было продолжение линии наших праматерей Сары и Ривки, там сказано, что их облако стояло их шатрами с Эрев Шаббат, Эрев Шаббат, и горели свечи, и так далее. Это все знаки присутствия Шхины. И это то, чтобы продолжить эта линия и у Леи, и у Рахель. Поэтому они, только они называются праматери. Только... То есть, Талмуд говорит, прямо так, то есть, они были важными. В отличие от Билы и Зилпы. Рахель и Лея, они были важны, поэтому они называются праматерями, но не Билы и Зилпы, хотя от них всех прошел народ Израиля. И... То есть там не говорится, не дай Бог, что Билла и Зилпа не было присутствия Шхины. Но было особое достоинство, это у Леи и у Рахель, что от их шатров Шхина не отходила никогда. Это особое достоинство. Многие евреи расстаются присутствия Шхины, когда учатся, когда они молятся. Но это не постоянная ситуация, мягко говоря. Мягко говоря. И это было то, что было нужно Якову в Египте. И реально, поэтому Яков тогда, он не поставил Билу и Зилпу с детьми перед Исавом, мол, побей их, мы спасем других. Он поставил возле себя, чтобы за них воевать, а потому что за Рахель и за Лею не надо было воевать. Вот я нашел тут одну вещь очень принципиальная, касается нас, касается Бет-Мидраша, касается обещаний, которые есть спасения брака от ракет, то, что было обещано в цифрах, что там еще не случится. Я думаю, что вещи очень зависят от присутствия Шхины. Есть такое обещание, очень такое интересное. Что Бет-Мидраш, это мы помним от имени Абхайма Каневского, что Бет-Мидраш, дом учения, в котором нет Пелофана, он не нуждается в защите. Это вопрос присутствия Шхины. Поэтому есть один Бет-Мидраш, там у нас есть наши колели, это Киносефер, называется Руцуфойш. Это место, которое, во-первых, его не построили на условии. Сейчас я делаю условие, что святость не синяла ни синагоги, ни домоучения. Это немножко нелегко быть с этим. А там условия действительно не оставили такого. И это было по совету Хайма Каневского. Там нельзя говорить пустые слова об этом Идрше. Там никто же не говорит о мобильных телефонах. Их просто там нету. Почему? Чтобы этого места присутствовать Шхи. Это наша защита, уже стоит со святой присутствия Шхины. И дай Бог, чтобы действительно Всевышний помиловал нас. И присутствие Шхины даровало нам чудеса. Кстати говоря, присутствие Шхины – причина и чудес. Максимальное присутствие Шхины было в храме были чудеса. И по большому счету, говорится Масехет Шаббат, давайте не забудем об этом, что были многие годы, было ежедневно в храме ханукальное чудо. Знаете об этом? Ежедневно. Слышали, да? Так называемый Нер Марави, западный светильник Меноры. Его зажигали последним, первым зажигали. И он вообще не газ. От него зажигали все следующие. Об этом говорится в Масехет Шаббат. это идут свидетельство, что есть присутствие Шхины рода Израиля. Потому что место присутствия Шхины – это место, место чудес. И дай Бог, чтобы действительно, нам было много чудес, спасения, чтобы действительно все мы, весь род Израиля, увидели воочию скрытые чудеса, с которыми мы живем, нас обратили к Торе, обратили к Всевышнему, и предоставится тщательного избавления. Всего хорошего.